культуры и искусства в еженедельном обозрении «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Писатель, поэт, композитор, христианский епископ и прославленный святой с удивительной судьбой. Святитель Амвросий Медиоланский. 20 декабря Православная Церковь чтит его память. О судьбе международного кинофестиваля «Магнификат» в Беларуси, о том, что такое духовное христианское кино и как с помощью жанра документалистики говорить на самые сложные и важные для современного общества темы. Об этом в рубрике «Чело и век». Он считается одним из реформаторов музыки 20 века – Морис Равель. 28 декабря – день памяти автора знаменитого «Болеро». Он пользовался всенародной любовью. Его блистательное красноречие, христианское мужество и подвижническая жизнь стяжали ему заслуженную славу вселенского святого. Святитель Амвросий Медиоланский – это был один из самых замечательных людей своего времени. Писатель, поэт, композитор, христианский епископ и прославленный святой с удивительной судьбой. Много веков подряд имя святителя Амвросия притягивает внимание не только христиан, но и светских ученых, историков, филологов и философов. Подробнее в нашем сюжете.
Святитель Амвросий, епископ Медиоланский, родился в 340 году в семье римского наместника Галлии. После смерти отца семья Амвросия переселилась в Рим, где будущий святитель и его брат Сатир получили блестящее по тем временам юридическое образование. Около 370 года, по окончании курса наук, Амвросий был назначен наместником областей, консульским префектом Лигурии и Эмилии, но жил он в Медиолане. В 374 году умер епископ Медиолана Авксентий. И это повлекло за собой раздоры между православными и арианами, так как каждая сторона хотела поставить своего епископа. Амвросий, как первый градоначальник, отправился в церковь для поддержания порядка. Когда он обратился с речью к толпе, какой-то ребенок вдруг крикнул: «Амвросий, епископ!» Возглас был подхвачен народом. Амвросий, который в это время был еще в числе оглашенных, почитая себя недостойным, стал отказываться. Он пытался даже ложно опозорить себя, пробовал бежать из Медиолана. Дело дошло до императора Валентиниана Старшего, приказа которого Амвросий не посмел уже ослушаться. Он принял святое крещение у православного священника и, пройдя за 7 дней все ступени церковной иерархии, 7 декабря 374 года был рукоположен в сан епископа Медиоланского и сразу же роздал всю свою собственность, деньги и имение на украшение храмов, на пропитание сирот и нищих. Сам же обратился к строгой подвижнической жизни. Суровое воздержание, долгие бдения и труды Амвросий сочетал с исполнением обязанностей пастыря. Святитель Амвросий, отстаивая единство церкви, энергично противодействовал распространению ереси. Так, в 379 году ему удалось поставить православного епископа в Сирме. Проповедь святого Амвросия в защиту православия оказывала глубокое воздействие. Святитель принимал деятельное участие и в государственных делах. Так, Грациан, получив от него изложение православной веры, убрал по указанию святителя из зала Сената в Риме жертвенник Виктории, на котором принимались клятвы. Исполненный пастырского дерзновения, святитель наложил на Феодосия I суровую епитимию за истребление невинных жителей города Салуни. Слава о епископе Амвросии и его деяниях привлекла к нему многих последователей из других стран. Из далекой Персии приходили к нему ученые-мудрецы, чтобы обрести истину. Фритигильда, царица воинственного германского племени Марка Манов, часто нападавшего на Медиолан, просила святителя наставить ее в христианской вере. Святой в письме к ней убедительно изложил догматы церкви. Уверовавшая царица обратила в христианство своего мужа и убедила его заключить мирный договор с Римской империей. Строгость сочеталась у святителя с необыкновенной добротой. Наделенный даром чудотворения, многих он исцелил от болезней. Однажды во Флоренции, пребывая в доме Децента, он воскресил умершего мальчика. Кончина святителя Амвросия, представившегося к Богу в ночь Святой Пасхи, сопровождалась многими чудесами. Крещаемым же в ту ночь детям он явился в видении.
Путеводитель по храму Гроба Господня в Иерусалиме сдала русская духовная миссия. В издании подробно рассказывается об истории, святынях и богослужебных традициях храма. Издание состоит из 6 основных разделов. Ее первый раздел посвящен описанию евангельских событий, распятия, погребения, воскресения Господа Иисуса Христа с историческими комментариями. Второй представляет собой подборку отрывков из творения отцов, проповедников и учителей церкви, которые приоткрывают великую тайну совершившейся здесь крестной смерти и воскресения Христова. Третий раздел посвящен истории храма Воскресения и его святыни. В первую очередь гроба Господнего и Голгофы, а также тем святым в истории христианской церкви, чья земная жизнь и служение были так или иначе связаны с этим храмом. Четвертый раздел подробно рассказывает о богослужении в храме гроба Господня. Здесь же читатель найдет подробный разбор и изъяснение чина благодатного огня. И в заключение дается практическая информация о времени посещения храма гроба Господня, расписании богослужений, особенностях служения и причащения в храме. Издание проиллюстрировано изображениями уникальных 3D-моделей храма и многочисленными фотографиями. Далее о том, что такое духовное христианское кино, о судьбе международного кинофестиваля «Магнификат» в Беларуси и как с помощью мудрого и тонкого жанра документалистики говорить на самые сложные и важные для современного общества темы. Об этом разговор пойдет прямо сейчас в рубрике «Чело и век».
Режиссером, как правило, становится человек очень любознательный, склонный к поиску и наблюдению, имеющий желание рассказывать правдивые жизненные истории другим людям. Сегодня мы встречаемся с белорусским кинорежиссером Юрием Горулевым.
Юрий Горулев – белорусский оператор, кинорежиссер, сценарист. Окончил Ленинградский институт киноинженеров и операторский факультет в ГИКа. Работал оператором на студиях «Беларусьфильм», «Мосфильм», «Летопись». Создал собственную киностудию «Стоп-кадр», где снимает религиозные фильмы и программы, посвященные возрождению и развитию христианства. Юрий организовал международный фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат», на котором собираются люди разных христианских конфессий. Он автор и режиссер многочисленных документальных фильмов. Имеет многочисленные призы и награды за глубокие мастерски сделанные работы. Среди его фильмов «Семь сторон квадрата», «Иконы», «Фотограф Ульяна», «Летопись в лучах света», «Проигранная история возвращения в Бешосферду», «Тростенец», «Мы должны им память» и многие другие. Юрий Горулев является лауреатом премии за духовное возрождение.
Здравствуйте, Юрий! Мы рады приветствовать вас в нашей программе. Возглавляя такой известный кинофорум, вы наверняка можете дать определение тому, что такое духовное христианское кино.
Ну, это сложно, это такая чисто научная, философская штука, которой я не занимался, но, конечно, думал, потому что если в картине полно крестов, икон и так далее, то это не обязательно духовное христианское кино. Может быть, даже наоборот. Вот человек с большим желанием делает такое кино, а получается как раз другое. Здесь от души, оно же не зря называется духовное кино, а чтобы шло от души, это может быть человек, знаете, сам сам не понимающий, что он близок к Богу, к его идеям, а сделать такое кино, которое будет вызывать у зрителя очень большие чувства и будет по-настоящему духовное кино.
Почему закрыли кинофорум «Магнификат»?
Деньги. Хоть звучит очень банально, но без денег ничего нельзя в наше время сделать. И точно так же любой фестиваль и у вас, там, у батюшки Сапко, и у, там, в Москве, у Никиты Михалкова, к примеру, там, и я поставил тебя в такой ряд большой, красивый, да, и у меня то же самое. В какое-то определенное время была очень сложная ситуация с деньгами у нас в стране, и у псинцов наших, у священников было сложно. У нас же считался католический фестиваль. Но католический только из-за одного, что это делали католики этот фестиваль. Но у нас одинаково православные стояли, и одинаково православные получали гран-при. Ну и единственная мысль, которая меня, так сказать, тешила, поддерживала, что всегда с любого мероприятия, с любой организованной вещи надо выходить на пике. Не то, что вот постепенно ты достиг того, что тебя уже смотреть не могут, и фильмы твои не могут. А мы были действительно на пике. Все-таки мы 42 страны прошли через наш фестиваль. Но так получилось. Но, может быть, судьба.
В одном из интервью вы сказали о том, что с помощью мудрого и тонкого жанра документалистики можно говорить на самые сложные и важные для современного общества темы. Вот как отразятся в документалистике события, происходящие сегодня в Белоруссии?
Знаете, по идее, белорусское документальное кино должно быть вот там, среди людей, на этих маршах, на этих митингах, на этих всех делах. Я считаю, да, вот это тот опыт передовой, на который должны использовать, но этого нету. Потому что нету на сегодня, я считаю, нету настоящего документального кино и той летописи. Вот у нас же было объединение летописи. И летописи нету. И все из-за того, что как бы нет денег для документального кино. А потом выясняется, и нет денег для игрового кино то же самое. И поэтому и директора меняются. Полковник, командующий, командует культурой, значит, в Беларуси. Понимаете? Поэтому можно с помощью кино разговаривать и решать очень важные вопросы. Ну, если перед тобой человек, который не скрывает себя, не скрывает свои взгляды, рассказывает свою жизнь, это сразу такое партнерство, взаимность влечет за собой. И я считаю, без этого режиссер не может быть. Не может быть.
А над чем вы сейчас работаете или планируете?
Я снял кино, которое называлось «Депутаты». Вот про то, что у нас сейчас делается, все эти люди, и в том числе будущий президент, они были просто депутатами вот того созыва, который я снимал, про который делал кино. Вот сегодня я хочу сделать кино про то, как заканчивается эта история. И то кино будет большим мне помощником, подспорьем, потому что там еще Лукашенко был просто депутатом, который говорил хорошие вещи, который долбил за отсутствие демократии, долбил за отсутствие работы правильных СМИ, то, что сегодня он перекрывает кислород и, значит, прекращает. Очень интересно, что может происходить с человеком. Вот власть – страшная вещь. Больше двух раз нельзя быть на этой должности.
Какое у вас сейчас положение, настроение в стране?
Сейчас просто у нас элементарно не хватает мест, как везде, не хватает больниц, не хватает этих приборов, я не имею в виду вот этой вакцины, нету. То есть, и поэтому мы ставим рекорды. Каждый день по 1500, сейчас уже 1700 заболевает. И, ну да, надо просто подержаться, хотя я чувствую, что я же не вечный, так сказать, годы идут, и как бы, но выйти, нет, надо высидеть, когда кончится это все дело. Это, но готовиться к этой картине можно. У меня так несколько проектов есть, которые я готовлю, собираю материалы и все остальное.
Юрий, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?
Я хочу, чтобы жизнь и дальше вот, не сковывала какими-то препятствиями нашу жизнь, жизнь кинематографистов, телевизионщиков. Я хочу всех зрителей поздравить с наступающим Новым годом и пожелать огромных успехов во всех их делах, здоровья, которое особенно нужно сегодня, чтобы этот несчастный ковид вообще обошел, или чтобы мы могли как-то по-легкому, как говорится, выйти из этой ситуации, чтобы все были здоровы, чтобы открылись границы, чтобы мы по-прежнему были контактны друг с другом, и чтобы все было едино. Как сказал вот «Унум син» был девиз нашего фестиваля, чтобы все были одно. Вот, чтобы мы были едины, особенно кинематографисты. Успехов и здоровья!
Спасибо вам за беседу и пожелания, и надеюсь на новую встречу в рамках нашей программы.
Сегодня мы говорили с кинооператором, режиссером, сценаристом, президентом Международного кинофестиваля «Магнификат» Юрием Горулевым.
Он считается одним из реформаторов музыки 20 века. Морис Равель, великий французский композитор. Когда слышишь его фамилию, сразу вспоминаешь его знаменитое «Болеро». Сам Равель предсказывал, что большинство оркестров просто откажется его играть, но ошибся. Балет и сейчас с успехом идет на сценах мировых театров. О композиторе, день рождения которого музыкальный мир отмечает 28 декабря, далее в нашем сюжете.
Он вошел в историю как реформатор музыки начала 20 века. Французский композитор-импрессионист Морис Равель. Он родился в южном французском городке Сибуре в семье инженера путей сообщений. Отец, выходец из Швейцарии, обожал музыку, виртуозно играл на флейте и трубе. Детство Мориса Равеля прошло в Париже. С 7 лет мальчика обучали музыке, а в 14 лет подросток стал студентом столичной консерватории по классу фортепиано. Путь к получению диплома оказался тернистым и долгим. Смелые взгляды, независимость суждений и стремление демонстрировать собственный стиль в музыке руководство консерватории принимало в штыки. Но преподаватели сразу разглядели талант музыканта. Юноша начал писать музыку. Из-под его пера вышел испанский цикл. Хотя его музыка тогда уже вполне соответствовала критериям произведения искусства, он слыл новатором. Яркая музыка отличалась импрессионистской эстетикой. А это раздражало представителей старой школы. Особенно композиторов, членов жюри Музыкального совета Академии искусств. Молодой человек трижды пробовал силы в состязании на Римскую премию, однако неизменно проигрывал соперникам. Четвертая попытка не только изменила его жизнь, но и привнесла новизну в музыкальный мир Парижа. Неугодному молодому композитору отказали в участии в конкурсе, аргументируя тем, что уже не позволяет возраст. Он достиг 30 лет. Но Равель еще не успел отпраздновать юбилей, поэтому посчитал отказ неправомерным. Разразился скандал, который в итоге вырос до внушительных размеров. Это спровоцировало отставку руководства Академии искусств, а Морис Равель превратился в глазах парижской богемы в героя. К нему было приковано всеобщее внимание. Его сочинения исполняются в концертах, о нем говорят и спорят. Равель становится одним из лидеров музыкального импрессионизма и выходит на одну высоту с Клодом Дебюсси. Творческую биографию композитора на время прервала Первая мировая война. Морис Равель рвался на фронт, но его браковали из-за низкого роста. И все же музыканту удалось попасть на войну. 3 года служил он в автомобильном дивизионе и авиационном полку. После демобилизации продолжил писать. Но если до войны он сочинял оперы, то теперь обратился к инструментальным пьесам. Карьера получила новый виток. Звезда Мориса Равеля разгоралась все ярче. Равель много гастролирует, выступает с турами в Италии, Голландии и Англии. И всюду его встречает восторженный прием благодарных почитателей. Самое известное его произведение – «Болеро». В нем композитор пытался соединить классические традиции с ритмами испанской музыки. История создания любопытна. Идею автору подкинула балерина, чье имя гремело на весь мир – Ида Рубинштейн. Впервые этот балет был поставлен в 1928 году на сцене Парижской Гранд-оперы.
Позднее танец стал частью репертуара знаменитой балерины Анны Павловой. В основе болеро – вариации на тему мелодии, похожие на старинный испанский народный танец болеро, но в более медленном темпе. Премьера балета «Болеро» состоялась в 1928 году в парижской Гранд-Опера и прошла с большим успехом. С тех пор, к некоторому удивлению самого Равеля, «Болеро» не сходит с мировых музыкальных сцен.
Документальных историй верны о людях, которые, несмотря на давление, остались верными канонической церкви, начал создавать телеканал «Зорины» совместно с благотворительным фондом «Фавор». Первый фильм «Гимн любви» посвящен общине Украинской православной церкви в селе Бутин Тернопольской области. Ее храм в честь святителя Феодосия Черниговского был захвачен сторонниками раскольнической организации в 2014 году. Прихожане вместе с настоятелем протоиереем Виталием Гуревым стали молиться в церкви в соседнем селе Кинаховцы, но в 2017 году состоялся захват и этого храма. Через что прошли верные канонической церкви, что давало им силы выстоять, сохранить общину и построить новый храм. Об этом и многом другом можно узнать из документальной истории. Создатель фильма надеется, что он найдет живой отклик в сердцах зрителей и в перспективе будет снять цикл подобных видеоработ, посвященных другим общинам, которые лишились своих храмов, но не пали духом. Это была последняя новость сегодняшней программы. Как говорил Серафим Саровский, «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Желаю вам, чтобы все ваши дни были радостными, родные люди здоровыми, новости только добрыми, а в душе всегда царили тишина и спокойствие. До встречи ровно через неделю. До свидания.